Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, 11 июня, время 21 час в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «После Нормандии». У нас, наконец, долгожданный гость – это наш друг Тарас Березовец. Тарас, давно тебя не было, рады приветствовать.
Да, привет, дорогой, привет.
Да, еще раз хочу напомнить, что отсутствие Тараса было вызвано, ну, его служебными обязанностями. К сожалению, вот он, как военнослужащий, подчиняется приказам, а не нашим желаниям. И тут мы ничего не можем поделать. Поэтому, когда у него эта возможность появляется, он приходит к нам в эфир. Когда этой возможности нет, ну, значит, нет. Так что, пожалуйста, учитывайте это обстоятельство. Но мы, смотри, мы назвали эфир «После Нормандии». Тебе как раз с руки как бы несколько страны, ну, страны с той точки зрения, что ты давно не был в эфирах, не комментировал это, так сказать, непосредственно в ходе событий. Оценить итоги празднования высадки союзников в Нормандии, 80-летие, важная дата. Отсутствие там Москвы в любом виде. Более того, Москва негласно присутствовала в качестве антипода некого альтер-эго Гитлера и нацистской Германии. Вот хотят они, не хотят, но это действительно так. Тем более этот эффект усиливался за счет того, что Украину представил президент Зеленский, участвовал в торжествах, имел переговоры прямые как с французским руководством, так и с самим президентом Байденом там на следующий день. Так что видишь ли ты в этом замену отсутствия Соединенных Штатов в лице Байдена на саммите, предстоящем в Швейцарии? Ну, грубо говоря, я туда не еду, там типа сборы у меня компании предвыборные. Но вот тут мы с тобой хорошо поговорим. И Байден действительно много чего заявил. Он, например, извинился за отсутствие долгой помощи. Как бы реверанс дипломатический, но и политический одновременно. Ну, ребят, ну вот такие у нас обстоятельства, ну вот так вот. Ну, извините. Да, осознание своей ответственности за то, как складывались события в течение последних месяцев, далеко не всегда блестящие, именно из-за отсутствия этой самой помощи. То есть надо в следующий раз этого не повторять. Во-вторых, все-таки разрешение обстрелять, пусть не всю, с ограничением, с оговорками территории Российской Федерации американским оружием. Далее, значит, достаточно твердая, последовательная, публично заявленная поддержка Украины. Без всяких кивоков, без всяких там отыгрышей, ой, мир превыше всего. А в принципе, как бы дорисование портрета Путина как диктатора, такого Гитлера и так далее. То есть вот эти все вопросы мы хотели с тобой как бы обсудить. Вот, ну, слово тебе, расскажи нам, как ты это себе видишь.
Да, Марк, ты много поставил, конечно, вопросов и задач сложных. Давайте попробуем разобраться степ-бай-степ. Да. Ну, во-первых, давайте начнем как бы с истории празднования годовщины высадки в Нормандии. Когда большинство зрителей твоего канала, Марк, я уверен, заканчивали советскую либо постсоветскую школу, им преподавали, в основном преподавали эту версию истории, что, дескать, Советский Союз нес основное бремя войны, а союзники, они так вышли в последний момент, буквально, когда уже нацистская Германия была вынесена.
Лживая концепция, даже тогда она такая, абсолютно лживая.
Но, тем не менее, я это помню, поскольку я заканчивал школу в 92-м году, можно сказать, что это была советская школа, там, последние буквально только полгода. Ничего не применялось в школьной программе, когда мы заканчивали при независимой Украине. То есть вот отрезок Советский Союз развалился в декабре 91-го, а я выпустился в мае 92-го. То есть я, будем говорить, заканчивал советскую школу с советским видением историографии. И, естественно, Советский Союз навязывал свою версию истории всем, в первую очередь, собственным гражданам и остальному миру о том, что именно Красная Армия освободила Европу от коричневой чумы. Здесь также надо использовать тот термин, что весь цивилизованный мир называет режим Третьего Рейха нацизмом, а Советский Союз его называет фашизмом, что также является исторической подменой, поскольку фашизм – это режим, который определял политическое устройство Италии, но никак не Германии, поскольку нацизм и фашизм, это понятно, мы не уместимся в рамки одной программы, они также между собой имеют достаточно большое количество отличий. Тем не менее, естественно, для России было крайне важно, чтобы все верили в ее версию и приезжали на празднование Дня Победы на Красную площадь. И даже это было последний раз такое массовое, когда шли военные под флагами Великобритании, Украины, Соединенных Штатов, Франции, Польши даже были. Это было 9 мая 2010 года. Я даже этот парад помню. Как-то недавно мне попалось в рекомендациях на YouTube, я даже его пересмотрел. Там где-то около, по-моему, 20-30 минут. При желании можете вбить парад победы в Москве 9 мая 2010 года и в этом убедиться. Тем временем Запад, для него ключевым эпизодом участия во Второй мировой войне был, конечно, не Курская битва, не Сталинградская битва, которую отдавали, безусловно, должное, но тем не менее это была именно высадка в Нормандии. Поэтому после развала Советского Союза, а не до его, после развала Советского Союза российские представители зачастили в Нормандию. Был там и Путин, кстати, как раз на 70-ю годовщину, это было как раз 6 июня 2014 года, где была тогдашняя федеральная канцлер Ангела Меркель, тогдашний президент Франции Франсуа Олланд и тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Вот. Это была последняя подобная встреча, на которой присутствовал Путин. Естественно, знаковость, я для чего сделал такое вступление, знаковость нормандской высадки в первую очередь означает, что каждый лидер, приглашенный на годовщину этой высадки союзников, он принимается в свой клуб. То есть для западной историографии нормандская операция или операция Overlord или так называемый D-Day является, ну, грубо говоря, стержнем, на которой держится нынешняя, в том числе, западная история и даже, можно сказать, западная демократия. Кстати, именно об этом же и сказал Джо Байден. Он сказал, что без подвига тех, кто совершил его во время высадки в D-Day, мир бы был совершенно иным. И именно эти люди боролись за демократию. Если сейчас бы им задали вопрос, бороться ли за демократию в условиях нынешней, когда появляются новые Гитлеры, он указывал на Путина, они бы не дрогнули, они бы не, условно говоря, не вагались, как это по-русски, не сомневались, одним словом, сделать, не колебались в том, чтобы сделать свой выбор. И поэтому то, что был Зеленский приглашен, и фактически и он заместил, Украина, Зеленский заместил там присутствие России, это было более чем знаковым, это было больше, чем даже вопрос того, что Россия сама себя поставила за рамками цивилизованного мира. Это, в принципе, новое прочтение истории. Да, в Москве любят, значит, рассказывать версию о том, что, дескать, высадка в Нормандии, это было что-то вообще такое непонятное, и вообще, что туда ездят какие-то непонятные президенты стран, мол, Чехии, Польши, Украины, что они там делают, их там не было. Мол, там были, значит, британцы, канадцы, французы, американцы, ну, какое-то количество, значит, там было. А что эти, мол, рассказывает Маша Захар, что, мол, эти едут туда, что им там делать? Да вот именно потому и едут, что для Запада это высадка, это борьба со злом, которая продолжается и сегодня. Именно об этом и говорил президент Байден. Поэтому для Зеленского было крайне важно оказаться среди лидеров стран, которые признают его своим. Более того, они говорят о том, что сегодня борьба демократии западного мира ведется точно так же с нацизмом уже 21 века. И поэтому это была символическая часть этих мероприятий. А, собственно говоря, смысловая часть, да, зместовно, по-украински, она была не менее важной, поскольку именно здесь во время 80-х годовщины D-Day объявил и Байден, и президент Франции Макрон о выделении новых пакетов помощи Украине. В частности, Макрон сделал свое уже нашумевшее заявление о том, что Украина до конца года получит «Миражи-2000». Истребители пятого поколения. Поэтому здесь было очень много важного, и история настолько прочно вплелась 80-летней давности в сегодняшний день, что мы обязаны ее знать, во-первых, и мы обязаны учитывать тот контекст, который воспринимается на Западе, поскольку там прочтение D-Day, оно, во-первых, иное, еще раз повторю, то, как мы ее воспринимаем, и оно намного более глубокое и глубинное для всех участников и для всех людей, понимающих, о чем идет речь. Что касается тех встреч, которые далее провел Зеленский, и он выступил и во Франции, он выступил перед Бундестагом в Германии, это было очень важно и знаково, и в каждом случае он находил слова, которые достигали ушей. То есть он говорил с учетом национальной специфики, и он говорил о том, что ключевое, то, что я успел прочитать, то, что мы должны сделать так, чтобы эта война не перешла нашим детям. И он, безусловно, говорил здесь не только о украинских детях. Он говорил, в принципе, о детях немецких, французских, британских, польских, литовских, шведских и далее. Поскольку война, Вторая мировая война, она не делала различия между нациями. И в нее были вовлечены отцы, братья старшие, да, деды детей тогдашней Европы. И даже те страны, которые не вступили в войну, вот, но были немцами оккупированы, та же самая, например, там, Норвегия и Швеция, вот, а они тоже пережили ужасы, они тоже пережили ужасы оккупации, и они, скажем так, испытывали те же самые проблемы, которые испытывали те нации, которые воевали против нацистской Германии. И это также необходимо понять.
Так, нас 11 тысяч прямо сейчас смотрят. Мы в эфире всего лишь 11 минут и 3,5 тысячи почти. Поставили свои лайки. Большая просьба к нашим зрителям. Ссылки на этот эфир сейчас прямо разместить в своих аккаунтах. В социальных сетях группы поставить лайки и подписаться на канал Фейгин Лайф, как и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео по имени Тарас Березовец вы можете пройти по ссылке на канал Тараса, смотреть эфиры там, подписаться там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот смотри, это очень важное замечание, тут несколько выводов, которые представляют для нас прямой как бы интерес и прямое значение, потому что, ну, действительно, это не просто высадка одной из стран с союзниками коалиционной антигитлеровской коалиции, а именно высадка ради демократии. Высылка для построения, противодействия, так сказать, заразе фашистской, ну, мы ее по инерции также называем, и одновременно с тем установление прочного свободного мира. Собственно, оттуда и следует вести отсчет созданию не просто западной коалиции, а полноценному, органичному созданию цивилизационного очага западного мира, потому что Германия с ее проектом 13-летним национал-социалистическим выбивался из этого всего, безусловно, в период, когда, собственно, к власти пришли национал-социалисты, и война знаменовала окончание этого периода, и остался единственный наследник этой войны, распространяющий не свободу, это Советский Союз, который в дальнейшем, собственно, и рухнул, и именно Россия, нынешняя путинская Россия, пытается вернуть это утраченное, мы надеялись навсегда, состояние несвободы, да еще и распространить его дальше. К тем частям бывшего Советского Союза и Восточного Блока, которые отвалились и прислонились к западной свободе и так далее. Ну хорошо, а вот смотри, такой вопрос. Получается, за лето этого года будет масса саммитов, форумов, празднований, которые, ну, в общем, будут поддерживать Украину. То есть, вот, ну, празднование, да, но это совмещено с переговорами 80-летия высадки. Предстоящий швейцарский форум, при всем том, что сейчас общее место некого снижения значения этого форума, американцы не принимают, ну, Байден не принимает участие, у него свои дела. Китайцы отказались от участия, огромная критика, свелось к 3 пунктам из 10, по-моему, которые должны быть утверждены на этом форуме. Но последует дальше. В июле форум в Вашингтоне, саммит в честь 75-летия создания Североатлантического альянса, тоже важнейшее западное событие, важнейший юбилей, приглашена Украина, президент Зеленский будет принимать участие в мероприятиях, ну и дальше там, например, все, что будет предшествовать, и сами выборы в Соединенных Штатах, которые определят, собственно, куда будет двигаться генеральная линия внешней политики США в части войны в Восточной Европе, поддержки Украины, противодействия Москве и так далее. Ты считаешь, за этот 2024 год Украина усилит свою политическую поддержку, сохранит в том же виде и на том же уровне, который она была, или же пострадает путем общего изменения ситуации в пользу, там, давайте на переговоры, давайте что-то уступим, давайте пойдем на компромисс с нынешней Москвой. Ну, деваться нет, нет хорошей жизни, а типа, ну вот деваться некуда. Вот приблизительно по этой логике. К чему должна привести в целом эта стратегия Запада, который, в общем, посвятил этот год Украине? Ну, так получается.
Ну, получается так, что нынешний год, он может оказаться очередным решающим, я говорю очередным, поскольку каждый год этой войны, его называли переломным, его называли решающим, так было в 22-м году, когда российский план войны потерпел крах, и Украина смогла освободить значительную часть своих территорий, таким называли 23-й год, когда начиналось украинское контрнаступление, наконец, с таким решающим очередным называют 24-й год. Мы видим, Марк, что выборы, прошедшие в Европейском парламенте, обозначили тенденцию роста права радикальных и правых партий. Особенно это видно на примере Италии, Франции и Германии. но аналогичные процессы происходят в ряде других стран. В то же время в той же самой Польше и в Венгрии мы видим, наоборот, снижение популярности подобных партий, что привело к поражению на этих выборах, ну, условному поражению ПИСа и партии Фидес, возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном. В целом, да, безусловно, Европа правеет, и это является прямым следствием войны, которую Путин развязал в Украине. Об этом предупреждали, что это приведет к росту антииммигрантских, антиевропейских настроений, именно ровно это и произошло. Но, опять же, насколько, если мы оценим, насколько серьезно это скажется на изменении баланса в европейской политике и в Европейском парламенте, как мы видим, результаты не настолько драматичные. Партии центра, входящие в Европейскую народную партию, продемонстрировали лучшие результаты. Они взяли, если не ошибаюсь, на 8, даже больше мест по сравнению с прошлым созывом Европейского парламента. А усиление правых партий, ну, в общем, никаких им бонусов в данном случае не дает. Поэтому поддержка Украины сохранится. Ключевым здесь будут выборы осенью нового состава Европейской комиссии. В случае сохранения должности за Урсулой фон дер Ляйен, можно не сомневаться в том, что курс поддержки Украины на уровне Европейской комиссии и, соответственно, всего Европейского союза будет сохранен. Более того, уже после прошедших выборов в Европейский парламент мы видим, что поражение Орбана, я использую термин «поражение», да, формально он победитель выбора, он получил 44%, а оппоненты партии Петра Мадера КИСа получила около 30%. Но это поражение, поскольку это самый худший результат Фидеса за последние 20 лет. И сразу же после этого что происходит? Будапештская девятка, которая объединяет в себя страны Балтии, Центральной и Восточной Европы, обсуждает вопрос исключения Венгрии из своего состава. То есть все вот эти страны...
Это и логичное решение, честно говоря.
Да. Чехия, Польша, значит, туда входят Румыния, Болгария и страны Балтии. Они решили, ну, давайте теперь, значит, разберемся с Орбаном. Тем более для этого есть повод. Он занял формально первое место, но выбор – это для него поражение, поскольку он всегда набирал больше 50%. И это еще не кризис, конечно, его правительства, но это четкий индикатор. При этом партия КИСа, которая была создана, если не ошибаюсь, по-моему, 6 месяцев назад, она показывает феноменальный результат, она дает 30% голосов, сразу она получает. И мы понимаем, что сейчас на фоне общего кризиса его политики начнется расшатывание, и даже, может быть, его будут вынуждать к проведению досрочных парламентских выборов. Вот, поэтому в целом я к чему-то говорю, что общая ситуация поддержки Украины на уровне Европейского Союза сохранится. Например, правые есть разные. Та же французский лидер Марин Ле Пен или премьер-министр Италии Мелани, представитель партии, тоже очень популярные братья Италии, они обе выступают с достаточно, ну скажем так, Мелани более жестких антикремлевских позиций, Ле Пен менее жестких, но тем не менее. И приход этих правых, в отличие от АФД в Германии, да, они никоим образом уровень поддержки Украины не снижают. Поэтому здесь мы разобрались. Идем дальше. Ключевые выборы этого года, безусловно, это выборы в Америке. Октябрьские выборы президента США, которые предопределят во многом поддержку Украины, и в том числе с самими европейцами. Сами европейцы понимают, что без американцев они не смогут вытянуть всю эту историю. И, собственно говоря, с этим связаны, ну, такие серьезные тревожные ожидания. Речь не только в Украине, речь в целом в том, что приход Дональда Трампа, второй раз в кресло президента, может создать серьезные риски безопасности для стран НАТО. И самой большой, скажем так, долей нервозности это наблюдают страны Балтии и та же Польша. Поскольку риски в данном случае возрастают, Трамп неоднократно говорил о том, что защищать мы будем только те страны НАТО, которые за себя платят. Вот. И что придет в голову Трампу, если он станет президентом второй раз, этого, ну, не понимает никто. Опять же, команда его на данный момент неизвестна, в том числе команда безопасности, министр обороны, советник по национальной безопасности. Эти персоны в значительной мере будут определять курс этой администрации. Поэтому европейские выборы, повторю, несмотря на то, что во Франции пройдут досрочные, на которых, скорее всего, победу одержит партия Ле Пен, но, тем не менее, мы знаем, корреляции прямой между выборами в Европарламент и национальными выборами никогда не бывает. То есть это индикатор, это показатель. Да, здесь партия Ле Пен стоит выше партии Возрождения Макрона, но это были выборы в Европарламент. А выборы в национальное собрание могут оказаться совершенно иными. Давайте не забывать, о том, что нынешний премьер-министр Франции Атталь, очень молодой еврей, который, кстати, исповедует православие, это уникальный случай, еврей, гей, исповедующий православие, он дико популярен, он дико харизматичен, дико популярен. И тут его слово, собственно говоря, он явно не хочет заканчивать. И то, что Макрон, как об этом я смотрел репортаж BBC, Макрон даже с ним не посоветовался по вопросу роспуска парламента, его скорее должен сейчас подстегнуть. Поскольку Макрон в любом случае действующий президент, и он уже заявил, что даже если на выборах победят его оппоненты, в отставку он ходить не будет. Он дал четко понять, что есть ветвь. Да, он сказал, что это мое решение, я не был обязан. Президент принял такое решение, но никто его, конечно, в отставку вынудить не сможет. А вот для Атталя это может быть очень серьезным поводом подстегнуть его амбиции. Поэтому я бы не предсказывал однозначную победу партии Ле Пен на выборах национального собрания. Здесь все может перевернуться с ног на голову. Тем более мы не знаем, как себя поведут правые до этих выборов. Они вот уже, они уже в июле. То есть вот до них остается всего ничего. Два тура их придет. Вот, и поэтому тут ситуация с безопасностью. Смотри, какие начинаются, как бы целая сеть идет диверсии, акты саботажа, убийства, да. Мы не можем исключать того, что, к сожалению, Россия может готовить террористические акты во время Парижских летних Олимпийских игр.
Скорее всего, сколько тебе не нравится, уже некоторых задерживают во Франции, значит, лица, связанных с Россией. Да.
Задержали 18-летнего чеченца, очень, знаешь, такая странная история, особенно для, вот вдумайтесь, да, задержан 18-летний, по понятиям европейским, 18 лет, это подросток, это тинейджер, это у нас там говорят, что там это взрослый, ну не взрослый, он тинейджер, 18-летний тинейджер, который только в 23-м году приехал со своими родителями во Францию, то есть он там не жил, он приезжает в совершенно чужую, непонятную для себя страну. Ну окей, там есть, возможно, какие-то родственники, друзья, какая-то диаспора его принимающая. Хорошо. И кто поверит в то, что 18-летний тинейджер мог разработать террористический акт, который он собирался провести на одном из крупнейших футбольных стадионов Сент-Этьена, Олимпийских игр, но это смешно. То есть, знаешь, взяли его, но понятно, что он не более чем инструмент. Вот. А реальные разработчики этого теракта, они совершенно иные. Вот. Вопрос к спецслужбам Франции. Они умеют работать эффективно, безусловно, и развязывать их языки в том числе. Но я к тому говорю, что нас может ждать очень тяжелые ближайшие месяцы. И все это будет проходить на фоне выборов. А кто сказал, что террористических актов те же самые исламистские группировки не организуют в Соединенных Штатах? Кто это сказал? Для них это всегда, к сожалению, самое лучшее время показать свои способности. И поэтому этот год, особенно на фоне продолжающейся войны, он может быть очень сложным с точки зрения вопросов безопасности. Ну и не забываем, конечно, ситуацию на Ближнем Востоке, которая может взорваться просто реально в любой момент. Поскольку зло в виде Хамаса не искоренено, давление, которое оказывается на Израиль, оно просто абсолютно, ну, ничем не оправдывается, оно абсолютно несоразмерно. Израиль просто вяжут по рукам и ногам, я просто вижу, как это все происходит, им не дают закончить эту операцию по борьбе с терроризмом, а мы знаем, непокаранное зло, оно всегда возвращается, к сожалению.
О, да. Оно насыщается этой безнаказанностью. Да. Это часто так бывает. Все повторится, это обречение на повторение однозначно, если это не будет реализовано. Ну, это как бы мы понимаем, будем следить за международной политикой. Нас уже почти 16,5 тысяч смотрят, и 5,5 поставили свои лайки, а мы продолжаем. Мы 24 минуты в эфире, у нас еще есть время обсудить. Давай вернемся к России. Это имеет значение, но в контексте после Нормандии. До известной степени вот риторика Москвы более наглой стала после заявления о том, что ряд западных стран разрешили использовать свое вооружение для обстрела территории Российской Федерации. А прозвучало заявление, а мы, говорит, предоставим определенный вид вооружения тем странам, которые могут наносить, ну, я уже перешифровываю их заявление, удары по территории вот недружественных стран, которые помогают Украине, соответственно, будучи союзниками, дают право использовать их вооружение Украине для защиты себя в обстрелах территории, конституционной территории Российской Федерации. Как ты это видишь, вот в каком контексте? Действительно, Россия обладает таким возможностью? Или вот только террористические методы – это все, чем исчерпывается ее попытка ответа? Или же вот он сейчас едет в Северную Корею. До этого тут обсуждали суда, которые военные, полувоенные, пошли на Кубу. Значит, американцы отреагировали, сказали, мы не видим опасности, но видим, проверили со спутников, что везут. Пока только там, что там, сосиски, колбасу, что они там, не знаю. Вот. Вот пока это нет такой опасности. Но ведь есть эти возможности. Ирану можно передать атомную бомбу, ну вот если огрубить, вот конкретно говорить. А Северная Корея можно подначить нападению на Южную Корею, дать ей тоже необходимый какой-то дополнительный ресурс. Ну и так далее. То есть можно сделать еще более нестабильным мир и вот пойти на какую-то эскалацию, на какое-то обострение, которое ну, в решающей степени эту ситуацию сделает неразрешимой, скажем так. Считаешь ли ты, что Москва на это пойдет? Особенно в контексте их ядерной риторики, там, эскалации по части, значит, возможности использования ядерного оружия, это постоянно звучит. На последнем Петербургском международном экономическом форуме Путин опять там, ну что вы, на всякого рода заявления, там, Караганова, который он постоянно делает с предложением ударить по одному из городов Европы, но он сказал, нет, ну мы этого делать не будем, хотя ведь для чего это говорится? Как раз говорится для того, чтобы внушить некий страх, дискуссию поднять, обсуждение, реакции услышать. То есть сама тема поднимается для того, чтобы как раз вызвать эти последствия. Да? Что ты думаешь об этом?
Давай так, начнем с главного. Возможен ли ядерный удар российских сил стратегического назначения по одной из стран НАТО? Ну, давай так, если у России, а Россия страна террорист, есть ядерная бомба, а любой террорист, мы понимаем, заинтересован в том, чтобы сеять панику, хаос, страх и смерть. Конечно, террорист может использовать это оружие рано или поздно. То есть может ли? Может. Вопрос следующий. Будет ли она это делать? И при каких условиях? Путин, несмотря на то, что он неоднократно пересматривал собственную ядерную концепцию и внес туда право превентивного удара, то есть в случае, очень размытая формулировка написана, в случае там угрозы национальной безопасности, территориальной целостности России, ну, условно говоря, это можно воспринять как угодно. Вот они, смотри, взяли абсолютно незаконно, кстати, в нарушении собственной конституции, ты как юрист, я думаю, что это подтвердишь, взяли незаконно, включили регионы соседнего государства, проведя там все референдумы.
То есть даже туалетная бумага ее
подтерлись. Но я имею в виду, то есть даже они умудрились даже нарушить собственный основной закон. Идем дальше. Они включили в состав России всю, причем не то, что они оккупировали, всю Херсонскую область, всю Запорожскую область, всю Донецкую, всю Луганскую, Крым. Вот ничего я вроде не упустил, да? Но значительной части этих областей они не оккупировали. Они находятся под контролем украинских сил обороны. Что это значит? Это значит, что по логике, если, например, Украина наносит там, ну, вот удар, предположим, западным оружием, ну, например, завтра прилетит атака, ну, что там, что, если, да он прилетает атакам с и тоже Storm Shadow в Крым, он уже десятки раз прилетал, он в Донецк прилетал, в Луганск прилетал, вот, там где-то в Запорожскую область. И что дальше? То есть, хоть раз на это нам было серьезно риск того, что они применят ядерную бомбу? Ни разу. Ну, не было. Вот, собственно говоря, ответ. Ничего этого нет, и это все они делать, конечно, не будут. Поэтому вопрос, при каких условиях они бы применили ядерную бомбу, а это мы говорим об Украине, стране не ядерной, у которой нет ядерного оружия. Предположим, что ж такое должно произойти для того, чтобы, ну, например, полетела Искандер-М, с территории Беларуси, которая там размещена, он, напомню, они разместили на территории Беларуси.
Да, Искандер, кстати, летает на 500 километров, надо сказать.
500 километров, да, с ядерной, значит, боевой частью. Вот он может долететь куда угодно практически в Центральной Европе. Все страны Балтии покрываются. Значит, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия. Вот все это поражается. Все может прилететь. Что ж такое должно произойти, например, ну вот, например, чтобы полетела ядерная боеголовка Искандер-М по Румынии. Ну, я там беру просто с потолка. Ну, или там, не знаю, в Чехию. Но ничего такого не может быть. Ну, фактически, даже если он, как убежденный нацист Путин, он должен, в принципе, действовать по логике. Надо создать Глявицкий инцидент. То есть надо создать повод, казус белли для войны. Ну, например, я не знаю, там, в Чехии, например, в Праге, да, какой-то террорист убивает посла России. И Россия кричит, держите его, значит, он действовал по заданию чешского правительства, да, вот мы знаем все, это был агент чешских спецслужб, он убил нашего посла, его застрелил, например, и все, мы объявляем войну. И что, дальше летит за этими дернаки? Но даже в этом случае этого не произойдет. Уже убили посла России, напомню, в Турции, фамилии, правда, не помню, за давность лет, да и неважно, в принципе. Это очередной просто бессмысленный расходный материал. Убили этого посла. И что, были какие-то угрозы применения там, ну, ладно, допустим, даже не Искандер, кто-то угрожал, давайте сейчас калибрами запустим по где-нибудь там по Экинчику, там, или давайте запустим пару калибров по Анкаре. Было? Ну, не было, не было. Сбивали российский СУ, сбивали на территории Турции. Да, были крики, а закончилось все тем, что перестали завозить турецкие помидоры. Вот все, на что они способны. Поэтому это ответ на твой вопрос, Марк. Они могут рассказывать все, что угодно, они могут выпускать своих душевнобольных, всех этих, как его там, Гургулев или как его?
Гурулев.
Сумасшедший, значит, генерал ополоумевший, Караганова могут выпускать, не знаю, там, Киселева, Семена, любого, они же рассказывают что угодно, но для них пуск любой ракеты с ядерной боеголовкой, это конец их личного существования, причем в данном случае физически. Но не зря же передавали через польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, вот с которым мы, кстати, знакомы и много раз с ним общались на разных площадках, передали американцы, любая, они сказали, любое применение ядерного оружия, даже без жертв, ну, например, вот они захотят где-то в космосе взорвать на территории Украины, привлечет, это прямой текст, его Сикорский, по-моему, 2 или 3 недели озвучил, он сказал, что американцы передали предупреждение в Москву еще в 22-м году, дай бог памяти, любое применение ядерного оружия в Украине даже без жертв приведет к тому, что Америка просто расхерачит своими томагавками. Ну, он не говорил томагавками, он сказал, просто уничтожит все российские военные объекты на оккупированных территориях Украины. Вот все. Вот тебе ответ. То есть вот этим все закончится. Даже если без жертв, вот решит там он, давайте сейчас припугнем сейчас там где-то, выстрелим тактическим ядерным запасом из какого-нибудь там, значит, этого гиацинтика, давайте где-то выстрелим по пустынной какой-то площади в Запорожской области, где никого нет. Там никто не погибнет, скорее, вот просто пуганем, шуганем 10 на 10 километров, создадим вот такое просто черную дыру. Все, выстрелим, покажем Кузькину мать. Все, после этого ничего нет, понимаешь? Ты понимаешь, что будет снесен полностью все их военные объекты в Луганске, в Донецке, в Крыму, там ничего нет, там останутся просто одни воронки и сгоревшие островы просто. Вот. Ну и, естественно, те, кто их обслуживает, отправятся туда же, в Вальхаллу. Но он же сказал, мы попадем в рай, они просто сдохнут. Помнишь, как
надо? Да, конечно. Ну, вот,
они просто сдохнут. То есть,
вот, ну, просто... это хорошо на словах, а когда в буквальном смысле это происходит, то он предпочитает, значит, мучиться на этом земле, значит, отсрочивая момент встречи, значит, с райскими кущами и всем, что там... Я не знаю, откуда у него такое убеждение, но это окей. А, значит, 20 тысяч нас смотрят, около 7 тысяч нам поставили лайки, видимо, эфир нравится. Вот. Я сделаю еще несколько объявлений буквально, потому что мы 34 минуты в эфире, у нас время еще есть. У нас завтра будет в 21 час по Киеву, такое же время в Москве, эфир с Виталием Портниковым, не пропустите, это будет не безинтересный эфир, тоже касающийся международной политической проблематики вокруг войны в Украине, обязательно не пропустите, анонс уже стоит на моем канале. В четверг, как обычно, как и всегда, я проведу эфир с Аленой Курбановой, ну, текущий эфир по текущим событиям, как мы это делаем в течение 3 раз, каждую неделю в течение 3 раз, вот это будет тоже не безинтересно. Ну и ожидайте 21 июня, в день солнцестояния, эфир с Андреем Космычем. Этот эфир будет посвящен прогнозам разного рода, которых так жаждет аудитория, но в контексте объявленного мною и проведенного в конце августа, начале сентября на фестивале Burning Man, моего кемпа, значит, Bedouin of Freedoms, так нам разрешили без имени, провести в рамках этого фестиваля свой, значит, мини-фестиваль, на котором будет присутствовать Андрей Космыч, будут маги всякие приедут из Мексики, и много чего будет происходить в течение этих 7 дней Burning Man в Америке, в пустыне в Неваде. Уже сейчас, можно сказать, это будет совершенно впечатляющее событие. Наш кемп будет объединять больше 100 участников. Ну, естественно, это будет внутри лагеря. Я скоро опубликую местонахождение нашего лагеря. Мы уже висим на сайте официального Burning Man, как официальный лагерь из тех 1200 лагерей, которые там будут. Больше 100 тысяч участников, совершенно невероятная атмосфера. Мы проводим его для того, чтобы показать, чем концлагерь отличается от свободной жизни, пусть даже и в пустыне. Так что не пропустите, следите за материалом, то есть, ну, за стримом 21 июня с Андреем Космычем. Мы все подробно расскажем, что там будет происходить. Ну, хорошо, а мы продолжаем. Смотри, Тарас, важным еще остается не обсужденным позиция Китая. Почему они, следует сказать? А ты знаешь, что они отказались участвовать в швейцарском саммите.
Да.
Ну, там предлоги разные. Публичные одни, непубличные другие. Интересно, да. Понятно. Тем не менее, значит, Китай ведет свою игру, что тоже понятно. Они хотят своего, требуют своего. Дайте нам Тайвань, дайте нам то, дайте это. Мы тогда что-то сделаем, а может, не сделаем. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Как ты видишь эту ситуацию? Китай будет менять свою политику, Китай продолжит эту неопределенность, будет выдерживать паузу, будет инициировать новую конференцию, в которой примет участие Российская Федерация, чтобы это, как они и многие, кстати, участники даже швейцарского форума, считают упущением, что Россию нельзя втянуть ни в какой из форматов. И считают, что нужно проводить такую конференцию, где Россия обязательно принимает участие, чтобы о чем-то договориться, чтобы это реализовать, договоренность. Что будет делать Китай и как ты видишь в контексте всего обсуждаемого вот позицию Китая?
Ну, Китай действовал сейчас в рамках планируемой конференции «Саммит мира», которая пройдет на этих выходных 15-16 июня в Швейцарии. Он действовал как штрейкбрейхер. Напомню, штрейкбрейхер – это термин, который изначально использовался, значит, для рабочих предприятий, которых нанимали для того, чтобы они занимали места участвующих в страйках, то есть в протестах рабочих, те, которые отказывались работать, а штрейкбрейхеры заходили на их место и за определенную сумму денег, чаще там чуть выше, значит, суммы, которую предлагали обычным рабочим, начинали выполнять. Делалось это для того, чтобы профсоюзы не могли добиваться справедливой оплаты труда. Так вот, Китай действует именно таким образом. То есть, по аналогии, он добивается того, чтобы не было достигнуто справедливого мира в Украине. Что хочет Китай? В 10 пунктах плана, которые были опубликованы китайским МИДом на первую годовщину 24 февраля 2023 года, ни слова не было о том, что Россия должна освободить оккупированные территории. Там только говорилось об уважении к территориальной целостности. Очень,
да, и международному праву.
То есть, а?
И международному праву. Там первый
пункт. Да, то есть... Как можно уважать международное право и соблюдать территориальную целостность, если Россия ее нарушила еще в 2014 году? А Китай здесь не... Кстати, он ни разу не требовал, я напомню, ни на каких Советах Безопасности ООН, ни на других площадках, Китай ни разу не требовал от России вывести свои войска из Украины. Не было ни разу такого. Поэтому Китай во время встречи Ван И, министра иностранных дел Китая, с советником по вопросам национальной безопасности президента Бразилии, не помню его, к сожалению, имени, они выступили с инициаторами проведения альтернативной швейцарскому саммиту мира конференции, на которой они заявили, обязательно должна быть приглашена Россия. Ну окей, вы хотите, организуете свою конференцию, да, наверное, вы сможете убедить несколько десятков стран глобального юга и не только приехать на эту конференцию, поучаствовать, ну и самое главное, там должна быть Россия. Но только вопрос, если вы критикуете Швейцарию за то, что она не пригласила представителей России на эту конференцию, и вы считаете это несправедливым, то считает ли Китай справедливым проводить конференцию с участием России, но без участия Украины, пожалуй. Но это же абсолютно симметричная ситуация. То есть Китай, если он исходит из собственных пунктов плана мирного, должен требовать, чтобы в этой конференции принимали участие и представители Украины, и представители России. Как мы знаем, инициатива Европейского Союза, который предлагал провести сразу после Швейцарии следующую конференцию в Саудовской Аравии, куда планировалось пригласить представителей России, пока не нашла поддержки. Эта конференция пока не состоится. Значит, надо планировать другую конференцию, надо проводить новую конференцию, которую могут организовать наши партнеры и приглашать туда и представителей Украины и России. Но ключевой вопрос, то есть на каких условиях, что является предусловием для этой встречи. Президент Зеленский неоднократно, есть его план мирный, 10 пунктов, 3 из которых будут обсуждаться в Швейцарии. Этот план предусматривает полное выведение российских оккупационных войск с территории Украины до границ 91 года. Россия, естественно, выполнять этот план не собирается. Тогда надо понимать, на каких условиях мы можем провести эту конференцию или участвовать в проведении такой конференции, где были бы представители и Украины, и России, но при этом это должно предусматривать выполнение требований украинской стороны. Вот это ключевой вопрос. Пока эта история не складывается, я опять же объясняю именно по той самой причине, что Россия не собирается выполнять никакие из требований, которые ей предъявляла Украина и наши западные союзники. Ну, а Китай, в принципе, похоже, в принципе, все устраивает. Он уходит за расплывчатые формулировки уважения международному праву территориальной целостности, при этом не требуя ничего от российской стороны. Ну, то есть, мол, вы как-то там выполняете, следуйте международному праву, соблюдайте, уважайте украинскую территориальную целостность, но при этом мы от вас просить выйти с территории Украины не будем. Очень странно, согласись. Это даже как-то по-китайски выглядит очень и очень странно. Я бы даже сказал, ну, как-то оно даже выглядит немножко противоречиво.
Не, ну совершенно же очевидная разница. Нужно проводить мирную конференцию, если такая потребность есть, она есть, конечно, с предпосылкой, а на основе чего проводить такую мирную конференцию? Либо на основе норм международного права, уважения к нему и, соответственно, вытекающих из него международной безопасности, то, о чем сам, кстати, Китай в своем первом пункте говорит, международное право, суверенитет, международно признанные границы. Либо, как предлагает Москва, отказаться от этого инструмента, потому что если это международное право, тогда вообще, ну а как, что обсуждать? Если есть международное право, международно признанные границы, суверенитет Украины...
И с кем?
Да, Марк, и с кем?
Я не забываю о том, что Путин неоднократно в последнее время заявлял о том, что ему в Украине вести переговоры не с кем. Он утверждает, что президент Зеленский якобы нелегитимен, поэтому, значит, он его там обвиняет в нарушении Конституции и прочего. Вопрос тогда, если Путин будет продолжать на вот этой позиции, которую не поддерживает никто в мире, включая даже Китай. Китай, кстати, таких претензий не высказывал, и они нигде за легитимность Зеленского под сомнение не ставят. А вопрос, с кем собирается встречаться представитель России? Вопрос, кто должен подъехать?
Это один как-то убогий перпендикуляр.
Ну, я просто говорю, что они вот, понимаешь, они загнали сами себя просто в тупик своими бесконечными, абсолютно абсурдными требованиями. Понимаешь? Я говорю, в первую очередь, о русских. Вот. Но нет, Китай тоже очень странно себя ведет.
Нет, я с тобой совершенно говорю. Но что касается любых требований, это тоже уходит за рамки международного права требовать от Украины представить какого-то представителя, который их устраивает. Стефанчук или выборы проведите. А кто вы там? С чего вы вообще можете вмешиваться во внутренние дела Украины? А давайте вас будет представить Медведчук. Ну, приблизительно вот так это выглядит.
Ну, например.
Да.
Слушайте, так и бы было. Это же как раз логики Путина. Как раз он может назначить, да хоть Янукович. Он скажет, смотрите, Янукович вообще легитимный президент Украины. Президент, я хочу с ним. Он скажет, я хочу с ним вести перевод. Он мне нравится. Вот он, я ему доверяю. Вот я хочу с ним. Вот как хотите, а я буду с Януковичем.
Он будет, я с ним договорюсь, я все подпишу.
Ну, то есть можешь договориться до полного бреда, понимаешь?
Да, но главное здесь, что Москва отрицает международное право. Она не хочет проводить ни любой из таких саммитов на основе норм международного права, которые должны все уважать и соблюдать. Она хочет проводить по каким-то там понятийным глобальным договоренностям, какой-то геополитическим реалиям, сложившимся на земле, как они говорят, по каким-то там красным линиям. Все время мы слышим какой-то суррогат, заменяющий международное право какими-то понятиями, какими-то интересами. Вот у нас такие, говорит, интересы, чтобы НАТО не подобралось, поэтому мы оккупируем Украину. Ну, так невозможно договориться, так невозможно найти компромисс, потому что дипломатический компромисс должен все равно, даже если он есть, на чем-то основываться. На международном праве, на его уважении. Если ты это отрицаешь, договориться невозможно в принципе. Ну, просто никак невозможно договориться, потому что нет права силы, говорят они. Вот оно важнее, право силы. Ну, они прямо, не прямо, но именно это провозглашают. Вот могу, хочу, потому что могу. Но погодите, если так, то, во-первых, война будет длиться вечно, раз, до пока Путин не сдохнет. Второе, это, значит, совершенно непонятно, с какой стати народ Украины должен соглашаться на компромисс, который, если он не основан на международном праве, никто не обязан соблюдать. Москва говорит, все, мы вот забрали вот эти территории, дальше наступать не будем, хотя они требуют дальше. Они говорят, не вступайте в НАТО, не вступайте в Евросоюз, демилитаризуйтесь, оружие все заберите. Это еще более безумно. Но просто даже мир прочный невозможно заключить, если нет международного права. Потому что завтра можно сказать, это на международном праве не основано, мы это разрываем, мы двигаемся дальше снова на Киев. Ну, логика же такая. Так и будет. Ну, правильно.
Но если уже отвергаются правила, по которым мир живет на протяжении последних десятилетий, после постъелтинский мир, после конференции 1945 года, о чем мы можем говорить? То есть какие могут соблюдаться правила, если они вытерли ноги, о правила, по которым жил весь мир, включая саму Россию? И те сказали, нам эти правила не нравятся, мы придумали другие. Знаешь, это мне напоминает, знаешь, игру, я когда-то вот в детстве очень хорошо играл в шашки. У меня был разряд по шахматам и по шашкам. Но получилось так, что в шашки я играл лучше. Ты знаешь, у меня была как-то партия, я уже играл какая-то решающая финал, где уже не помню, был какой-то, по-моему, или какая-то летняя смена в каком-то пионерлагере. Одним словом, я был в финале, ну и я его начинаю задавливать, уже, значит, у меня дамки, я его уже просто начинаю выигрывать. А мой соперник, ну нам было, мы были детьми, нам было, может, там лет по 10, по 11. Он в состоянии жуткого стресса находится, значит, он начинает наливаться, я вижу, он сидит красный, он сидит уже, у него начинает пот литься, лето, значит, все. И в какой-то момент, значит, когда я уже задавливаю, ну, и уже понятно, что он уже проиграл, он просто начинает играть в Чапаева. Буквально, он начинает так пальцем просто бить, и, знаешь, оставят все зрители, и, знаешь, такая пауза, все обалдели. Потому что, ну, в принципе, к этому никто не оказался готов. Он просто, ну, сошел с ума, ну, фигурально говоря. Ему уже там успокоили, потом когда-то оттащили. И он начал орать, плакать. Ну, там, в общем, там была истерика. В общем, он проиграл, ему засчитали поражение. Но он посчитал, что надо вот перевернуть партию и вот так вот закончить ее, понимаешь? То есть подбивать шашки противника, сыграть в Чапаева. Ну, напомню, это такая игра, когда просто пальцами, может, ну, наверное, большинство знает, а может, не знает. То есть это не шашки, это просто пальцем ты выбиваешь шашки противника с поля, и вот кто пальцем лучше выбил, тот ногтем победил. Вот он это делает, понимаешь? Вот мы играли в шашки, а он решил в Чапаева сыграть, понимаешь? И говорит, все, я играю теперь в Чапаева. Я уже не в шашки играю, а в Чапаева. Подожди, мы же так не договаривались. А я уже решил, все, я играю. Потом он, а вы в Чапаева проигрываете? А я буду играть во что-то еще новое, понимаешь? Я сейчас начну, не знаю, тут посажу кошку здесь, понимаешь? И она, извините, насрет на этой...
Нет, международное право существует.
Ну, почему нет? Универсализма этого. Ну, вот что он делает, понимаешь? Ну, о чем можно договариваться, понимаешь? Если мы сели играть в шашки, вот, а он начинает играть в другую игру. Гарантии нет, он начнет потом еще что-то делать. Ну, то есть, вот, в принципе, как, о чем с ним можно договариваться?
Ну, так и получается, что принуждение Москвы, оно прежде должно быть основано на том, чтобы принудить ее принять правила международного права, ею же самой, этой Москвой, принимавшейся прежде, она является в основании этого международного права, краеугольным камнем, как страна-учредитель ООН. Понимаешь, то есть рассыпать вся система международной безопасности, ну и бог бы с ней, кстати сказать, она все равно не работает, но происходит это по инициативе страны, которая является гарантом, будучи одной из пяти стран ядерного клуба и постоянно членом Совета Безопасности ООН с правом вето и так далее, страной-учредителем ООН, она сама рассыпает это все, тогда совершенно непонятно, для чего это нужно. И главное, что страны, которые это там либо молчаливо, либо заискивающе, то ли поддерживают, то ли не спорят с этим, они не понимают, чем это чревато. Если это можно им, какие вы претензии предъявляете там Израилю, какие вы претензии предъявляете другим странам, они могут действовать тоже без всякой оглядки, вообще ни на что. Просто под каток все разрушать и так далее. Ну и не только это, может, не единственный пример. То есть, если нет международного права, ни один конфликт не может быть урегулирован арбитром в лице какого-то наднационального органа, который использует инструмент международного права как универсальный инструмент для того, чтобы стороны могли разойтись при условии компромисса, но основанным исключительно на международном праве. Москва отрицает международное право. Это краеугольный камень. Без понимания этого все остальное пустая болтовня. Если она отрицает, то это надо продекларировать. Потому что можно проводить конференции по международному праву, основываясь вот формулы мира в Швейцарии, другие такие же саммиты, но если, так сказать, кто-то инициирует, давайте обязательно, чтобы только Москва участвовала, но вы должны принять ее условия для ее участия. Отказаться от международного права, отказаться от всего то, что составляло основу мира и безопасности в послевоенный период в течение многих десятилетий. Так это невозможно договориться-то. Вот в чем дело, пока Путин не сдохнет. Получается так. И эта война будет длиться бесконечно. Либо это силой можно преодолеть, да, когда ты наступаешь на горло, соглашаешься на все. Хоть на международное право, хоть на все, что угодно, понимаешь? Но в любом случае, мы сейчас уже 50 минут в эфире, подытоживая, да, нас 22,5 тысячи смотрят. На твой взгляд, есть какой-то прогноз по этому году? Многие спрашивают, закончится ли война в 24-м. Ну, понятно, что куда она там сейчас закончится, с учетом всего, что происходит в мире. Но ты какой-то прогноз делаешь до конца года и начали следующего, по итогам всех этих мероприятий, саммитов, встреч, празднований и так далее, где вопрос Украины является главным. Чем это все закончится?
Ну, мы будем исходить, я не буду здесь комментировать военную сторону.
Не, не
военную. Извините за тавтологию, по одной простой причине, поскольку война теми методами и теми средствами, которые она ведется, и при условии сохранения нынешнего, скажем так, темпа, она может длиться очень долго. Она может длиться не месяцами, она может длиться годами, как минимум. До момента, пока какая-то из сторон не исчерпает, или обе стороны одновременно не исчерпают ресурсы для ее ведения. Напомню, Ирано-Иракская война, самая кровавая, одна из самых кровавых войн конца 20 века, которая унесла, там, сколько, я не помню, более 2 миллионов жизней, она длилась 10 лет, 10 лет. И при этом никакого результата, собственно, она не принесла. Вот. Вот вам, собственно говоря, пример. И казалось бы, если война совершенно бессмысленна, гибнут только военные и гражданские, никто не достигает никакого решающего перевеса, для чего вести эту войну. При этом обе страны практически ввели войну на собственных ресурсах. Да, была определенная поддержка у Саддама Хусейна, вот, тоже пользовался определенной поддержкой третьих агентов режим Хамини, но тем не менее, ну, войну они по большому счету вели за счет своих национальных ресурсов. И тем не менее она продлилась 10 лет. Поэтому для того, чтобы война завершилась, для этого должны сложиться соответствующие условия. А что соответствующие условия? Это значит, что страны, участвующие в войне, должны согласиться относительно правил ведения этих самых переговоров. То, что мы с Марком с тобой только что разбирали. То есть, если мы берем за основу нормы международного права, у нас получаются одни переговоры. Если мы говорим о том, что нормы международного права не действуют, а по факту так и есть, значит, мы должны создать, ну, я не знаю, такие условия. Ну, правила мы не можем поменять. Мы не можем их менять, потому что международное право, оно в любом случае вещь более чем консервативная. Значит, мы должны принять некие условия, на которых эта война должна быть либо заморожена, либо она должна завершиться. Опять же, на каких условиях? Кто будет гарантами заключения этого мира? Это ключевое. Поскольку, если мы понимаем, со стороны Украины будут те партнеры, которые отвечают за свое слово, и они способны его сдержать и выполнить, вопрос... Кто подпишется за Россию? Кто станет гарантом того, что когда Россия, она, безусловно, она будет нарушать, она иначе не умеет еще нарушать, кто будет ее загонять в стойло или нести ответственность? Знаешь, как брали на поруки, да, вот там в школе мы приходили, значит, мы берем на поруки двоечника Васю, значит, Иванова. Если Вася Иванов не сдаст, мы будем, значит, перед классом нести ответственность. Вот и будем стоять краснеть. И стоят потом отличники или отличницы втроем, и за Васю краснеет. Потому что Вася в очередной раз там взял коту, привязал консервную банку, завалил, значит, контрольную годовую, подложил учительнице химии там эти, значит, скрепки, вернее, эти кнопки. Ну, одним словом, а потом кто-то должен нести... Кто будет нести ответственность за этого двоечника Вовочку Путина? Кто за него будет нести? Вот ключевой вопрос. Без ответа на все эти вопросы мы не сможем сказать, когда все это закончится. Но нет, пока, ну, пока так, как оно идет, я не вижу. Я не вижу сценария быстрого окончания войны.
Не, я могу сценарий описать, крайний сценарий, он абсолютно маловероятен, но он заключается в том, что если принимается концепция права силы, ну хорошо, тогда право силы вместо международного права. Но тогда, по этой логике, правом силы будет обладать не только Москва, но и противостоящая, конечно, Украина. А как это выразится? А очень хорошо это выразится. У Украины появится ядерное оружие. И тогда, извините, баш на баш. Друзья дорогие, у вас есть ядерная бомба, у нас есть ядерная бомба. Давайте с позиции силы вашей и нашей тогда договариваться. Ну, логика такая. То же самое будут делать все остальные. А, есть у Северной Кореи бомба. Да хорошо, у Южной Кореи тоже бомба. Мы тоже вас убьем всех. А у Китая есть бомба. Так, слушайте, у Тайваня тоже есть бомба. Давайте по праву силы. У вас есть бомба, у нас есть бомба. У Японии есть бомба. И так далее, и так до бесконечности. Ну, и это действительно уравновешивание. Потому что тогда, давайте вернемся к международному праву. Вот это вы как-то горячитесь, а кто будет нажимать кнопки и так далее. Так вы же отказались от международного права. Вы же отказались от обязательств, которые как раз сдерживали вот этот процесс наращивание ядерного потенциала, а единственная возможность сохранить суверенитет оказывается не международное право, а ядерная бомба. Если она у тебя есть, то ты можешь десятилетиями как режим Кимов существовать. Вы нормальные вообще. Если вы отказываетесь от этого принципа, значит, любой дурак будет стараться иметь ядерную бомбу. Потому что это единственный гарант, единственное условие сохранения суверенитета. Ну, тогда пусть так будет. Тогда, если уж Москва разрушает эту систему безопасности, международную десятилетия, ну, так пусть у всех бомбы будут. И тогда все, ой, извини, уважаемый, я вот все, нет, все, мы как бы никуда не нападаем, ничего у вас не откусываем, давайте мирно расходиться. Иначе вы по нам, по Москве ударите, без всяких американцев, и от нас, от Москвы, одни уголечки останутся. Ну, вот логика-то. А другой-то нет. А какая другая-то? Ну, все. Поэтому вот так. Ну, хорошо, мы 55-56 минуту уже в эфире. Мы этот разговор, безусловно, продолжим. Еще раз хочу подчеркнуть, что у Тараса служебные обязанности. Он всегда имеет возможность выходить на эфир еженедельно. Но если выходит, то выходит. Поэтому мы будем ждать, конечно, Тараса и на следующих эфирах. Всегда это интересный диалог. Но в любом случае, просьба, пожалуйста, те 23,5 тысячи, которые нас смотрят, поставьте лайки. Обязательно ссылки на этот эфир распространите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Ну, не знаю, вы все равно не подписываетесь, но лишний раз вас призову. И, конечно, канал Тараса Березовца по его имени в описании к этому видео. Вы можете пройти и читать там, смотреть эфиры там, слушать, подписываться и так далее. Тарас, спасибо тебе огромное. Давай будем спасибо, на связи. Всего, будем тогда выходить в эфир.
Спасибо, Марк, и зрители. Спасибо за ваши вопросы, друзья. До встречи. Да, до свидания.